Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент». Я Толебек Курускулов, радио «Спутник». Как всегда, по традиции, во время дневного прайм-тайма мы обсуждаем всякие разные интересные вещи. Сегодня я нахожусь на полях международного форума «Точки роста». И в нашей импровизированной студии находится Алексей Дзерман, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции Северной Евразии, научный сотрудник Института философии Национальной академии науки наук Республики Беларусь, город Минск. Ну, приветствую на гостеприимной кыргызской земле.
Да, приветствую. Очень рад здесь находиться. Очень интересно. Обсуждаем с коллегами проблемы евразийской интеграции, проблемы центрально-азиатского региона. Ну и, конечно, вот свой белорусский взгляд тоже на все это предлагаю.
Замечательно. Ну, сегодня я предлагаю, все-таки это ваши экспертные вещи, да, сегодня я предлагаю обсудить союзное государство. Почему я заинтересовался этой темой? Дело в том, что активно муссируется в информационном поле такой вот миф о том, что после того, как Россия с Белоруссией соединятся и станут союзным единым государством, эта формула пойдет и на все остальные страны. И есть такая вот неопределенность, даже у некоторых людей это вызывает страх, вот зачем нам это союзное государство и так далее. Вот давайте, наверное, поясним, что такое вообще союзное государство, для чего оно строится, и сейчас идет только строительство этой организации, да, и насколько этот формат можно экстраполировать на другое?
Ну, прежде всего, нужно пояснить, и вот вы в том числе, когда говорили свою характеристику, вы сказали «организация», да, хотя называется «союзное государство». Да. На самом деле, фактически мы имеем союз двух государств, России и Беларуси, очень тесный. Эти союзники договорились, что там 20 лет назад, что они хотят некий общий формат государственности создать. Он где-то создан, да, допустим, у нас нет границ фактических, да, между Россией и Белоруссией, да, то есть нет пограничных там этих пунктов, пограничных, есть унификация прав граждан. Трудоустройство, медицина, социальные права, право на образование, взаимно признанное в России и в Беларуси. У нас есть фактически единая группировка войск, то есть, во всяком случае, ПВО, там единое командование, постоянные консультации генштабов, то есть максимальное сближение в военно-политической сфере происходит. Да? А пока мы не сделали, допустим, единой валюты, это то, что не сделано. Пока у нас нет единого парламента, но в потенциале все это в союзном договоре есть. То есть мы можем к этому прийти. Сейчас мы вот решаем унификацию экономических вопросов, то есть финансовая сфера, таможенная сфера, налогообложение, права бизнеса, да, вот сейчас все унифицируется.
А как насчет уголовных наказаний?
Ну, пока мы к единому уголовному законодательству не пришли, но вот финансовое, таможенное, гражданское право у нас тоже вот в последнее время идет сильная унификация вот этих вопросов, то есть которые влияют на экономику. Это как бы выставлено приоритетом, и два президента об этом уже говорили, согласились, сначала экономика, потом политические вопросы. Ну, вот сейчас это решается. То есть, по сути, это тесный союз двух государств с перспективой сформировать некую новую, которой, кстати, возможно, и не было еще ни у кого, ни в Советском Союзе, ни в ЕС, новую форму союзной государственности, да, которая предусматривает где-то сохранение значительной части суверенитета во внутренних делах, например, я думаю, что это... А где-то уже создание, ну, такого общего каркаса, где единый подход, единые органы. Ну, вот примерно я так бы обозначил перспективу. Теперь в отношении второй части вопроса. Можно ли этот опыт экстраполировать? Я думаю, что значительно часть опыта можно, во всяком случае, что касается экономики и прав граждан, социальных прав, это может быть интересно всем России, допустим, российским партнерам в Центральной Азии, в Закавказье, потому что все они заинтересованы, чтобы их граждане в России чувствовали себя, ну, не людьми второго сорта, а фактически признанными полноправными гражданами некого общего пространства. Белорусы этого достигли, и это работает, это выгодно, это приносит, ну, удобство во многих вопросах, это действительно важно. Поэтому вот не скажу, что 100% опыт можно экстраполировать, но какие-то достижения...
Наработки.
Достижения, но в любом случае Этот формат будет с каждым из потенциальных участников обсуждаться, согласовываться. То есть тут нет такого, вот мы шаблон придумали, и все его принимают. Такого не будет. Мир как бы ушел далеко от такого унификационного подхода. Поэтому тут, я думаю, будут переговоры, договоренности с каждым из участников, вот в каком формате вступать вот в союз уже более тесный, ему выгодно и возможно.
Ну, Алексей, вы сейчас прям так четко сказали, те, кто вот был, то вот, вот это будет вот так вот. То есть гипотетически эта возможность есть. Я же вот как раз и задал вопрос.
Да, да, да.
То есть постройка так называемого Союза 2.0, она все-таки существует.
Конечно. Ну, во всяком случае, на уровне белорусских политических элит, на уровне Лукашенко, она никогда не отрицалась. Более того, недавно несколько интервью он давал и говорил, что ну, я вообще верю в союз, новый союз. И что кроме России и Беларуси, я уверен, в ближайшее время там будут новые участники. Но это серьезное заявление.
Да,
он же не просто фантазирует, да, он ну, говорит и о своих каких-то целях, ценностях. Он знает, наверное, настроение в России и в других государствах. То есть мы не закрываемся в двойке, это не закрытый формат. И я уверен, что мы будем идти к принятию новых членов в союзное государство. Может быть, будем немножко менять сам формат, да, то есть какой-то новый договор союзный появится, да. Но то, что это движение будет, я в этом уверен, и уверен в этом и, допустим, белорусский президент. И мне кажется, в России эти настроения тоже высшее политическое руководство поддерживает.
Ну, чуть-чуть отойдем. Я просто вот услышал очень такие вот интересные вещи по поводу интеграционных вещей, как вот законодательные, да, там, и другие аспекты. А нельзя ли вот эти вот наработки, которые сейчас вот уже есть между Россией и Белоруссией, да, использовать в очень хорошем формате, который существует уже несколько лет, это ЕС?
На самом деле расширение функционала ЕАЭС, оно предусматривалось, да, и речь о нем шла. И эти вопросы постоянно возникают на саммитах глав лидеров стран Евразийского союза. Но тут нужно признать откровенно, часть стран расширение этого функционала блокирует. Но тут тоже не будем скрывать, например, руководство Казахстана видит формат ЕАЭС исключительно экономическим. Говорит, что нам политическое сближение сейчас не интересно, гуманитарные вопросы мы тоже отметаем. Поэтому только экономика, только, значит, согласование национальных интересов. Ну, позиция Казахстана понятна. Они, может быть, переждали формата полноценного евразийской интеграции. Мы знаем, что они первые там предлагали в лице Назарбаева. Россия тогда была не готова. Сейчас Казахстан смотрит в разные стороны. Китай, Турция, Британия присутствуют. Это понятно. Но ведь и на Казахстане тоже все дело не зацикливается. Да? Но если мы уперлись где-то в ЕАЭС, то, например, союзное государство может же трансформироваться в союзное евразийское государство.
Вот, вот, я вот. О чем и говорю.
То есть и это... если сейчас Казахстан не готов, то мы можем обсуждать это, например, Россия, Беларусь, Кыргызстан, плюс, мы знаем, есть такие вот участники, Лукашенко недавно посетил Абхазию, а почему бы не Абхазию туда приглашить, вот, если вдруг, да? То есть состав же может быть, ну, самый разный, конфигурация его может быть разная, но тем не менее, если мы уперлись по треку ЕАЭС чисто в экономику, но у нас остается формат союзного государства как политический, гуманитарный и, ну, военно такой политический блок. И здесь уже можно говорить с другими партнерами, которые к этому готовы, в том числе с Кыргызстаном.
Вот у меня сейчас мысль возникла после того, как мы вот этот начали вопрос обсуждать. Смотрите, экономическая составляющая интеграционная, она существует в ЕС. Военная составляющая существует в ОДКБ. А теперь только осталось, то есть нету политической составляющей. Может быть, это будет какой-то другой орган.
Вот-вот. К этому мы и приходим, что эти все форматы можно сводить в рамках чего-то единого, в рамках чего-то целого. Возможно, нужен новый формат, да, когда и военное, и экономическое, и гуманитарное, и политическое будет сведено в одно, и он будет называться там новый союз или там Евразийский союз, уже как политический. Угу. Я думаю, что это логично. Это логично. Пусть остаются и старые для тех, кто не готов идти дальше. Угу. Но нужно двигаться вперед. Интеграция тогда к успеху приходит, когда там есть динамика и движение вперед. Вот угу. Это крайне важно.
Еще один момент, раз мы уж затронули такие сложные вопросы. Какие есть недостатки, да, у этого формата? И будет ли учитан опыт СССР 1.0? Угу. Ведь там все-таки не все было гладко.
Недостатки, конечно, есть, потому что советский формат был один, там все-таки строили социалистическую экономику, угу. пытались развивать, так сказать, и национальные республики, да, то есть там не все центр забирал, это был такой антиколониальный проект, да, угу. чтобы развитие было у всех, и национальное, социальное, экономическое. И за это, кстати, мне кажется, новое государство евразийское, они тоже должны быть где-то благодарны за то, что вкладывалось много в их развитие. Но сейчас другая ситуация. Сейчас, конечно, у нас капиталистическая экономика, и с этим связаны проблемы. Когда, допустим, в России есть большие корпорации, сырьевые монополии, они иногда противоречия государству устанавливают какие-то свои цены, тарифы. Uh-huh. У нас возникали конфликты, как у страны Республики Беларусь с этими корпорациями, uh-huh. которые приходилось решать не экономическими методами, а политическими, через общение с двух лидеров. Uh-huh. Сейчас уже более-менее все спокойно из-за изменившейся геополитической ситуации. Эти споры ушли, но тем не менее они были. Uh-huh. Я думаю, что многие с ними сталкивались и в других странах, когда корпорации, особенно в России, потому что Россия, понятно, это флагман, это крупнейшее государство, и она определяет параметры, да, интеграционные. Вот когда там корпоративные интересы не совпадают с государственными, когда преследуется не какой-то общий интерес, там, союзный, а исключительно монополиста какого-нибудь, или даже бизнесмена, олигарха, и это влияет на политику страны, отношения между страной-партнером и Российской Федерацией. Таких проблем было много. Потом, опять же, у нас есть союз, допустим, экономический, таможенный, но барьеры все равно остаются для продукции и с Беларуси, Кыргызстана, доступ к рынку российскому, а ведь должно быть паритетное сотрудничество. Здесь тоже много проблем, Евразийская комиссия не всегда справляется, поэтому новая форма союза должна это все устранять на корню, чтобы мы не столкнулись с тем же самым. Новый союз, новая форма нужна для того, чтобы старых проблем не было. Вот. Потом есть вопросы с согласованием внешней политики. Мы сейчас видим, что Россия сталкивается, по сути, с гибридными угрозами, с гибридной войной. Конечно, ей нужна помощь союзническая. Вот в России и Беларуси мы сейчас очень близки в этом плане, но мы видим, что другие страны в рамках политики так называемой многовекторности смотрят в том числе иногда и в сторону противников России. В сторону противников России. И это, конечно, проблема, да, потому что России нужна поддержка, России нужна какая-то солидарность, где-то даже блоковая дисциплина, я бы так назвал. Да. Вот. И это нужно найти взаимопонимание друг с другом, там российская элита и представители других стран. Вот в двойке Беларусь и Россия сейчас с этим хорошо. По сути, мы с одной угрозой столкнулись, обе страны.
Да.
Но нужно же это доказать, рассказать, получить согласие и, допустим, у стран Центральной Азии, чтобы они понимали, что это наша общая проблема. И тут у России должна тоже быть поддержка. И в новом формате союза, наверное, нужна более тесная степень согласованности внешней политики, внешней и оборонной сферы.
Раз мы перешли на внешнюю политику, да, я просто напомню, да, что после создания ООН Иосиф Сталин сделал Министерство иностранных дел в каждой союзной республике, и все эти союзные республики стали представителями в ООН. Да? То есть это тогда уже история это началась. А потом уже после обретения независимости, естественно, это, так скажем, еще более усилилось. Да? При этом сегодня, несмотря ни на что, да, несмотря ни на какие-то противоречия между постсоветскими странами, несмотря на несогласованность, да, во многих вопросах, во внешней политике, а именно если брать ООН, да, то есть там иногда есть такое вот завидное единство. И пускай это будет даже там не открытое выступление, да, а это может быть и воздержание, это может быть и нейтралитет, но он так или иначе подразумевает единый такой подход политический. Вот эта формула сохранится в новом формате?
Я думаю, да. В новом союзе, в новом формате, если мы моделируем, каким он может быть, да. Конечно...
Это гипотетический разговор, кстати.
Абсолютно. На мой взгляд, конечно, каждое государство должно сохранять суверенитет. Mm-hmm. Да? То есть границы, свою власть, избираемую в этой стране, символы национальные, свою позицию на внешней арене. Mm-hmm. Да? Все это должно сохраниться. Чтобы мы не, ну, так сказать, потеряли субъектность, да, каждая из стран. Все это должно сохраниться. Но должна усилиться действительно степень согласованности, чтобы у нас постоянно была коммуникация, взаимопонимание, сотрудничество именно элит и были некие органы общие, да, ну, хотя бы... если не сказать там союзный МИД, но хотя бы некая комиссия, да, где вот эти вопросы голосования, поддержки друг друга...
Координации,
да. Mm-hmm. Координации, согласования, выхода на некие согласованные решения, чтобы все это было. А в оборонной сфере тоже, конечно, нужно, потому что мы видим, что, допустим, в ЕС, в НАТО тоже все суверенитет сохраняют, но есть там Генштаб, mm-hmm. да, в НАТО, есть постоянное согласование планов там вооруженных сил, учения постоянные. Мы тоже можем здесь усилить эту составляющую очень. Ну и плюс очень важно для нас, в том числе для Кыргызстана, это, конечно, вот арбитр некий, чтобы был общий международного формата, союзного формата для решения, допустим, пограничных споров. Это крайне важно. Мы видим, что если запустить ООН или ОБСЕ, они не решат проблем.
Ну, это затягивание процессов.
Да, да. Поэтому и ОДКБ тут тоже, мне кажется, функционала не хватает. Да? То есть, да, военная помощь может осуществляться, но когда вот конфликт там пограничный внутрь или между странами ОДКБ, нужна более активная позиция именно наднациональная. То есть арбитр. Угу. Потому что ну, где-то одна страна права и неправа, где-то другая. Нужно вынести такое взвешенное решение. Угу. Компромиссное. Угу. Но для этого нужен какой-то...
Наднациональный тоже, орган.
Наднациональный орган, арбитраж какой-то, с которым согласятся разные стороны. Да. И вот к этому мы должны выходить, потому что главная задача, конечно, устранять конфликты внутренние вот в нашем пространстве. Это вот вопрос безопасности, устранения конфликтов и возможность их решения своими силами, без чужих посредников. Это вот будет плюсом огромным к такому союзу.
Ну вот вы сейчас сказали о нехватке функционала ОДКБ, но у меня такое ощущение, что этой нехватки, эта нехватка существует уже и в ЕС.
Соглашусь с вами, потому что стран много. Россия там и там флагман, и ей приходится, ну, условно говоря, даже где-то лавировать между разными партнерами, чтобы не испортить отношения ни с кем. И получается, что проблемы не решаются, а как бы, ну, под сукно, да, то есть они остаются дальше. Поэтому нужно, конечно же, чтобы развивать форматы, нужно создавать новые, но уже с условием того, туда закладывать, что вот будет наднациональный, допустим, орган, арбитраж, комиссия, которая будет, решение которых при, скажем так, разрешении какого-то спора уже будут обязательными. То есть это, ну, без дисциплины не бывает взаимного какого-то согласия. То есть все должны понимать, что вот если мы решили, значит, надо исполнять. А смотреть над этим, ну, будет вот некий наднациональный орган, там будут разные представители, но они уже наделены будут полномочиями. Проблема Евразийской комиссии, что полномочий у них не хватает. Что национальные правительства могут отмахнуться от решения, да? В ЕС все-таки по-другому. Там они могут накладывать и санкции, ограничения, влиять, принимать решения. Тоже бывает конфликт, но функционала и полномочий больше. И в Евразийской комиссии там же представители разных стран, то есть все делегируют туда своих людей, но надо, чтобы они могли какие-то проблемы решать, потому что там-то совместно идет консенсус. Но нужно, чтобы они могли влиять на решения в своих странах, и они там исполнялись. Вот это ключевая проблема нового союза будет, чтобы так происходило.
Ну, наверное, сейчас мы подошли уже к самому сложному вопросу в гипотетическом союзе 2.0, это идеология.
Да. Вы знаете, да, это проблема серьезнейшая, потому что многие страны выстраивают уже свою такую национальную идентичность, национальную идеологию, ну, что мы были великие в прошлом, у нас древнейшие корни, прекрасная культура. И мы, ну, они, это понятно, потому что так оправдывается, что ли, существование национальных государств. Да, что вот они есть, они имеют подоплеку историческую, ну и что они вот идут дорогой в будущее. Это все хорошо. И от этого нельзя отказываться. Национальная идентичность, корни, история, язык, культура – это ценности. Да? Но чем союз будет отличаться, да, или чем он будет выделяться, нужна, опять же, некая общая рамка. То есть, что вот эти национальные культуры объединяют? Первое, что должно объединять, это все-таки идея развития. То, что вместе мы лучше разовьемся экономически, технологически, станем богаче, нам будет безопасно, и мы можем развиваться так, как хотим, в соответствии с нашими ценностями, с нашей историей. Мы защищены, никого не боимся, и у нас есть ресурсы для развития. Это первое такое вот, ну, базовое человеческое, чтобы было обеспечено безопасность и благосостояние.
Ну, по сути, конституция.
Да. Второе, это более такого высокого порядка идея, что кроме вот этого базисного объединения, которое обеспечивает эти вещи, важные для жизни, у нас есть некая духовная составляющая, общая цель, да? Во-первых, эта общая цель тоже вот всем понятна, это защита нашего образа жизни, наших ценностей традиционных, да? Что не секрет, что Запад пришел уже к какой-то антисистеме. Mm-hmm. Ну, никогда, я уверен, мы не смиримся с тем, что какие-то меньшинства, они становятся главными там, на Западе. И им отдается приоритет в информационной сфере, в пропаганде, в кино. Ну, это вот что-то такое же сатанинское там идет. И мне кажется, у нас...
Мне это напомнило, знаете, ситуацию с большевиками и меньшевиками.
Ну, не знаю, в каком степени это аналогия.
В названии.
Ну, может быть. Факт то, что, наверное, для нас это неприемлемо. Для нас приемлема все-таки опора на нашу такую здоровую семью, здоровые ценности. Угу. Религии, опять же, традиционные, которыми мы привержены. Они, их много, их разные формы. Но они сосуществуют уже давно в евразийском пространстве. А все-таки в Европе мы видим, как, допустим, представители мусульманских стран, ну, их, по сути, замыкают в гетто. Угу. Начинаются конфликты с европейцами, так сказать, коренными. А у нас-то здесь все по-другому в Евразии. Всегда было устроено. Да. Там, начиная со времен Чингисхана. А поэтому это наш тоже ценности, позитивный опыт, который мы должны культивировать, выносить в идеологическую сферу. Ну и вот это приводит нас, в общем-то, к евразийской идее, что мы на этом пространстве едины, у нас есть общие культурные коды, ценности, традиция, история. Мы уважительно друг к другу относились и можем относиться, ну и стремимся вместе куда-то идти. При этом очень важный элемент, это вот такой уже из наследия советского, это все-таки справедливое распределение благ и ресурсов. Потому что без этого люди не будут чувствовать, что вот это справедливо, это нужно. То есть мы должны приходить к элементам, конечно, адаптированным, современным, ну, что ли, такого социального государства. Угу. Пусть не социалистического полноценно, да, но социального. То есть доступ к максимальному количеству наших граждан, к максимальному количеству благ. Угу. В образовании, в медицине. Вот все, что доступно, должно быть всем. Угу. И максимально обеспечено. Да, это крайне важно. Вот, потому что без чувства справедливости, что вот да, ты работал, ты живешь здесь, и у тебя есть, там, допустим, бесплатная медицина, образование, хорошее, причем уровня, а не просто группки там, каких-то олигархов, капиталистов, которые имеют все, а вы ничего. Вот это важное дополнение. Социальное государство – вот эти элементы, блоки, я бы и вот из этого и выстраивал нашу общую идеологию. Оно не противоречит национальным традициям и ценностям. Да. Оно не отрицает национальную идентичность и государственность. Но задает некую общую рамку, где есть в развитии есть интерес? Есть. В сохранении традиций? Есть. В социальном государстве? Есть. В технологическом развитии, в общем, есть. В соединении наших традиций, культур, чтобы не было войн, противоречий, был мир. Есть. Ну и вот это оформлять, можно называть это евразийской идеологией. Для этого есть основания. Она давно, ну, этим занимается, включает в себя эти вещи. Вот я бы такую формулу новой идеологической политики для Союза бы видел.
Ну, давайте теперь, наверное, чуть-чуть углубимся в теорию, да, раз мы уже затронули противоречия между социализмом и капитализмом, да, ну, давайте, наверное, порассуждаем о том, что писал Маркс, о том, что пытался сделать Ленин, да, на самом деле, правильно ли они говорили о том, когда, что капитализм умрет в определенное время, что следующим шагом развития должен стать социализм, и, ну, вот, судя по опыту, вот как-то вот не так получилось, да, вот, де-факто, и сегодня, смотря на ситуацию в мире, на экономический кризис, на геополитический кризис, на ту турбулентность, которая существует сегодня, можно сказать, многие эксперты, кстати, экономисты говорят о том, что капитализм находится в терминальной стадии. Что будет дальше, они не знают. Почему? Потому что это не их прерогатива, это должна быть прерогатива теоретиков. Да? Вот что будет дальше?
Да, очень важный, интересный вопрос. Но нужно понимать, что капитализм, как и любая система, она имеет начало и конец. Да? И причем датированный в месте и времени. Мы знаем, что капитализм зародился в Западной Европе, там конец 13 века вошел в силу, там 17-18 век, стал доминирующей системой в 20-м, когда социализм проиграл, ну, те формы социализма ему проиграли. Но тем не менее, мы все понимаем, что капитализм тоже имеет некую границу.
Ограниченность.
Ограниченность, и он, вот кризис современный говорит нам о том, что этот кризис и обозначает граничность и признаки конца. Почему? Потому что, ну, капитализм зиждется на нескольких основных принципах. Это принцип конкуренции, то есть ты должен максимально со всеми толкаться плечами, вырывать, стараться ресурс для своего развития, да, и, ну, все грести под себя. А оказывается сейчас, что ресурс не безграничен, что его уже не так много, как в эпоху раннего капитализма. Его уже, в принципе, переделили между собой, да. Дальше, допустим, делить его, нападая на Россию или Китай, чревато, там, ядерной войной, да? То есть возникает идея о том, что, наверное, кооперация, когда вместе можно что-то делать, а не отбирать и не конкурировать, лучше. Я не скажу, что она доминирует везде, но, во всяком случае,
к этому уже начали приходить.
Начали приходить, и китайцы так или иначе пытаются, там, единая судьба человечества, все-таки апеллировать к этой идее. Кооперация лучше, чем конкуренция, взаимопомощь лучше, чем взаимоуничтожение. Она как-то, эта идея понятно, кстати, многим и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке, да и на Западе. Потому что,
что самое интересное, эти идеи даются-то и в основных религиях.
Да, 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 да. Ну и вот эта ограниченность ресурсов. Мы видим, что и нефть, и газ, и другие, это все конечно. И оно не может бесконечно эксплуатироваться. Поэтому мы приходим к тому, что вот направление движения будет туда. Кооперация, сотрудничество, взаимодействие на какой-то, ну, мирной, не такой враждебной, империалистической, капиталистической основе. Другое дело, что Запад и капитализм, как синоним западной системы, он так легко не сдастся. Вот теперешнее противоречие, война, это, конечно, признак его кризиса, но и в то же время вот эта агрессивность, с которой, ну, он начал там реагировать на амбиции других центров силы, Китая, России, там, Индии даже, это говорит о том, что он чувствует как бы приближение смерти, и он этого не хочет допустить, он хочет обрушить своих конкурентов и снова начать переделить их ресурсы, чтобы продолжить себе жизнь. Как вот после обрушения Советского Союза, мы знаем, что, ну, по сути, триллионы там долларов Запад получил от этого распада в виде прямых сырьевых ресурсов, в виде вывоза денег, капиталов, людей. Да? То есть он хорошо нажился и продлил себе жизнь, по сути, вот
расширение рынков.
Расширение рынков, конечно же, на эти 30 лет. Но рынки бесконечно расширяться не могут. Появляются новые полюса силы, которые Запад не в состоянии сдерживать. Уже не хватает мощи технологической иной. Поэтому вот после этого острого периода борьбы, скорее всего, ну, я надеюсь, все-таки хочется быть оптимистом, мы придем к более уравновешенной международной системе, где будут уже начинать превалировать мотивы сотрудничества и кооперации, а не конкуренции. Но это значит, будет слабеть капитализм, как вот целая парадигма развития для мира. Он будет слабеть, и влияние Запада будет уступать влиянию новых центров силы.
Ну, давайте так, пилотный проект социализма СССР, это был один формат. Потом появился пилотный проект в таком виде, как скандинавский социализм или капитализм, я не знаю, социальный капитализм, социальный, там да. Даже вот, не поймешь, как можно называть. Да? То есть примеры для подражания есть. То есть де-факто мы уже видим эти результаты. Но пока сегодня в мире нет вот этой идеи, того не витает, как говорится, в воздухе вот идеи социализма. Что-то переходное пока есть между капитализмом и социализмом, как вы сказали, социальное государство, да. Но вот дальше многие эксперты, я сейчас не зря пытаюсь повернуть в эту сторону, многие эксперты говорят о том, что посткапитализм может превратиться в цифровое средневековье, в цифровой феодализм.
Да, вы правы. Вот я обозначил вектор оптимистический, который хотелось бы верить, который, мне кажется, принесет гораздо больше человечеству. Да, вот это движение в сторону
света.
Света, кооперации, сотрудничества, снижение там военных рисков и так далее. Но в самом капитализме, в западном обществе, конечно, всегда присутствовал очень опасный вирус. Вирус такого иерархически кастово устроенного общества. И он приводил уже, к сожалению, Запад к нацизму и фашизму. Потому что отношение к другим, которое тоже исходит из капиталистического мировоззрения, что я вот такой успешный, потому что это обусловлено биологически, что я белый, а все остальные мои рабы, колонии, потому что ну вот я такой успешный, я всего достиг, все остальные должны мне подчиняться. Это никуда не ушло из Запада. Просто в форме либерализма это сглажено, там все измеряется деньгами и эксплуатацией ресурсов, а в форме расизма и нацизма там уже открытое подавление, насилие над всеми остальными, и их уничтожение. Но этот вирус, вот как идея иерархически устроенного человечества с господством касты в виде там белых людей или капиталистов.
Золотого миллиарда.
Он никуда не делся. И вот цифровые технологии, конечно, создают для этого возможности возрождения, к сожалению. Потому что можно говорить, что синтезируя цифровые технологии и человека, мы ставим его под контроль, и эти эксперименты идут очень активно. А затем начинаем выделять, кто выше, кто ниже, кто лучше, кто хуже. Начинаем вводить какое-то ранжирование, начинаем потом наказывать или поощрять. И в итоге у нас замкнутое общество получается, но только контролируемое не там аппаратом подавления, не репрессивным аппаратом, а вот просто искусственным интеллектом. И что ты с этим будешь делать, если он тебе отключит доступ к картам банковским, даже к замку к твоему там квартире электронному, ну и все. И как бы не понадобится полицейский с дубинкой, ты будешь... Такая опасность есть. Потому что технологии эти позволяют делать такое. Вот задача, ну, условно говоря, светлых сил человечества, технологии использовать, конечно, двигаться в прогрессивном направлении, но не позволить превратить нас вот именно в неофеодальное, неосредневековое общество. Главная идея даже социалистическое, ну, светлое какого-то развития человечества, что каждый человек ценность, и он имеет право на некие блага, да? То есть на развитие, на самообразование, повышение своего уровня, ну, роста, да? И это не зависит от того, насколько твои там предки были успешными капиталистами или какой у тебя цвет кожи. Нет. Идея в том, что каждый человек ценность, у него есть душа, и она как бы цена миру, да? Вот этим. И поэтому мы должны давать развитие всем народам, людям, независимо от класса. И вот эта идея, она естественный противовес вот тому вирусу, который сейчас возрождается уже в новой форме. Я уже не говорю про технологии в генетике. Если там это разовьется до той степени, что начнут редактировать генетические возможности человека, опять мы придем к тому, что кто-то богатый заплатит, чтобы его дети были более успешные, а кто-то бедный будет вот кастой отверженных, и опять мы получим человечество там супер каких-то там сверхлюдей и людей отверженных. Это не должно произойти, потому что рано или поздно все равно эти два мира столкнутся. Нужен все-таки социальный баланс. Для этого идеи вот эти кастовости, закрытости, их нужно отвергать, критиковать, показывать, к чему они идут. Вот меня очень шокировало выступление известного такого интеллектуала западного из Израиля, Юваля Ноя Харари, где он на форуме, он советник главы Международного валютного фонда, Шваба известного, да?
Доктор Шваб.
Да-да-да. Вот. Так Харари открыто говорит о том, что мы идем к синтезу цифры и человеческой природы, мы уже можем контролировать с помощью этих технологий реакции биологические человека, а следующий этап, ну, мы можем контролировать его психологические реакции, то есть реакции на разные, так сказать, раздражители. И вот он говорит, если бы в 15 лет у меня были такие технологии, если бы я на пляже знал, что вот смотрю на мужчину, и он мне нравится больше, чем женщина, мне бы было в жизни легче. Он сам представитель меньшинств сексуальных, да, и вот он говорит о том, что мы пришли к тому, что будем контролировать, ну, по сути, сексуальную ориентацию. Он говорит, что вот это будет, вот приверженность, потому что как только ты датчики поставил, следующая задача, которую наука будет решать, это влияние на твои психические и биологические реакции. И они на Западе это прекрасно понимают и эти задачи ставят. Зачем? Контроль над населением.
Опять-таки идеи фашизма.
Да. Только в либеральной форме. Они говорят, что мы должны учитывать вот это разнообразие людской природы, контролировать, вернее, считывать реакции. Но на самом деле все придет к жестким формам управления этими реакциями. В интересах вот той группки элит западных, которые все это продвигают, в том числе через Международный валютный фонд.
Ну, в рамках одной программы мы, конечно, не можем многие вещи обсудить, затронуть. Мы поверхностно сегодня прошлись. Я надеюсь, что наша встреча будет не первой, не последней. И наши радиослушатели смогут, как говорится, вместе с нами тоже порассуждать над такими сложными концептуальными вопросами. Спасибо. Это мы находимся на полях международного форума «Точки роста». И с нами был Алексей Дерман, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции Северная Евразия, научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Республики Беларусь.
Спасибо большое. Желаю самого лучшего земле Кыргызстана, кыргызстанцам. Прекрасная страна, Иссык-Куль-Жемчужина. Здесь чувствуешь себя как дома и среди своих людей.
Спасибо.